Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. «Люди с автоматами хранят мой мир», цитирую Noise MC. Членам отрядов территориальной обороны Белгородской области власти выдали оружие. Видео об этом разошлось по сети 2 августа. Прокремлевская РИА Новости назвала церемонию выдачи торжественной.
Остапом для вручения оружия ко мне вручается карабин «Тайга-М».
К такой же церемонии готовятся власти соседней Курской области. Госдума принимала закон, разрешающий регионам иметь местные военные компании. Правда, Владимир Путин закон так и не подписал, а значит, он не вступил в силу. Отдельного распоряжения Путина об этом тоже не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, впрочем, уверен, что все осуществляется строго в соответствии с законодательством. Любимая формулировка его начальника, кстати. Из 500 законотворческих итогов весенней сессии Госдумы Путин не подписал и проект увеличения призывного возраста. Явно не самую популярную инициативу. А народ-то при этом активно молится за президента, как ему сообщают его источники в РПЦ.
Важный секрет. Каждая вторая, третья записка несет на себе, люди вписывают туда имена двух людей. Это имя святейшего патриарха Кирилла и имя, по-разному пишут, раба Божьего Владимира большими печатными буквами. Или Владимира Владимировича, или просто президента. То, что вот на этой маленькой записочке, на которой вмещается 10, может быть 12 имен, среди самых близких, родителей, детей, близких друзей, пишут ваше имя, это знак того, что ваши дела, ваше служение, ваша личность глубоко отпечаталась в сердцах наших современников, наших россиян.
Поиск точек опоры Кремля в стране и мире обсудим сегодня с нашими гостями. Но вот не напороться бы на врагов там же. С нами на видеосвязи журналист, политический обозреватель издания «Медуза» и центра «Карнеги» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Закон о губернаторских ЧВК, если так вот условно можно назвать то, что подписали в Госдуме, еще не вступил в силу, а тут поперек батьки в пекло оружие раздают. Как бы. Это очередной пример того, что в Кремле вспоминают о федеративности государства российского как в пандемию коронавируса, разве что, лишь изредка, когда это удобно?
Ну, в принципе, да. И когда действительно им удобно, и когда это нужно, да, пока это раздается оружие в Курской и Белгородской областях, которые находятся, ну, непосредственно на границе с Украиной. То есть там происходят обстрелы, да, рейды РДК происходили в Белгородской области, да, вот таким нехитрым образом они пытаются с этим бороться. Да, но можно еще вспомнить, что тероборону Гладкову, да, губернатору Белгородской области, еще предлагал организовывать Пригожин, да, и очень жаловался и ругался, когда Гладков ему в этом отказал. Да, он называл, по-моему, гаденышем Гладкова, когда ему отказал. Вот они пытаются что-то делать, да, чтобы, с одной стороны, жители, наверное, чувствовали себя в безопасности, да, с другой стороны, чтобы в Кремле тоже не сильно волновались, да, по этому поводу. Ну, а Кремль, соответственно, дает им вот это право, потому что, судя по всему, ресурсов на защиту вот этих регионов нет, да, то есть армию с украинского фронта, видимо, отвлечь они не могут, да, вот вынуждены к такому прибегать, да. Я не военный эксперт, но по логике это действительно так, да, хотя, по идее, конечно, рубежи должны защищать не местные мужики с автоматами, да, которые очень сомнительны как боевые единицы, а регулярная армия, ну или хотя бы ЧВК.
А не пошатет ли это незыблемость вертикали власти? Вот почему Путин не берет ситуацию под свой личный контроль все-таки?
Ну, пока предпосылок к этому нет. Да, вот именно губернаторские военные компании, да, назовем их так, вряд ли прям вертикаль поколебают. Объясню почему. Да, действительно, как бы из-под губернаторов, особенно вот в начале нулевых, да, в середине нулевых, уводили силовой ресурс, да, там, чтобы полиция им не подчинялась, да, чтобы, потому что ранее как бы она в региональном ведении находилась. И так далее, да. Но сейчас, когда говорят, что вот губернаторы там что-то, значит, взбунтуются, что-то, значит, могут противопоставить, это немножко такое, как флешбеки памяти о тех былых губернаторов 90-х, даже начала нулевых годов, таких как бы местных хозяев, да, которые избирались на прямых выборах, были популярны у населения, соответственно, происходили из своих регионов и так далее. То есть чувствовали поддержку на местах, да, были связаны с местными элитами и так далее. Да, то есть как бы были такими представителями регионов. Да. Это даже было после отмены губернаторских выборов, потому что долгое время Путин сохранял вот этих вот региональных старожилов, да, таких аксакалов местной политики. Но сейчас это совершенно не так. Да, это полноправные как бы участники вертикали власти, вписанные в эту вертикаль варяги, да, которые не имеют, по сути, реальной поддержки на местах, да, и они избираются на таких выборах, где кандидатов тщательно отбирают в Кремле и в самой этой администрации, значит, чтобы, не дай бог, местный какой-то более-менее живой политик не выиграл эти выборы. Да? То есть это люди, в общем, мало связанные с, или никак даже не связанные с регионом, с местным населением, с элитами. Да? То есть их база поддержки находится в Кремле. Да? Они находятся на своих постах благодаря Путину. И бунтовать против него, это очень странно. Да, используя даже какую-то свою армию, и то вопрос, своя ли, да, потому что это люди, которые будут за деньги работать в этой губернаторской ЧВК, за бюджетные, а защищать лично варяга назначенца Путина они вряд ли будут, потому что сменят, если даже такой бунтарь появится, его быстро появится другой, более лояльный в Рио.
То есть заговор региональных элит вы не верите, получается?
Нет, это полностью подчиненные Путину люди, прошедшие школу лидеров Кириенко, да, вот эти губернаторские школы Кириенко, и не имеющие низовой поддержки.
А не приведет ли это к тому, что тот самый образ хозяйственника, крепкого хозяйственника в Кремле, который столько лет лепился, он в итоге сведется на нет, и появятся некоторые региональные элиты, что ли? Того же Гладкова, в принципе, уже нахваливают и некоторые федеральные пропагандистские издания.
Какие-то персонажи могут появиться, да, но с другой стороны, Гладков, чем он известен, да, чем силен, вот как такой прогрессивный губернатор Белгородской области, но, насколько я знаю ситуацию в регионе, местные жители, которые сначала поверили вот в этого молодого управленца, которого поставил Путин, доброжелательные комментарии писали, уже немножко в нем или сильно даже, можно сказать, разочаровались, да, можно комментарии почитать, потому что, в общем, упрекают его в бездействии, да, что он может только говорить, а с местными элитами у него и так отношения не задались, потому что он назначимые посты назначил людей из своего окружения, варягов, да, привез, а это местные элиты очень не любят. Да, то есть, какие-то региональные, наверное, практики могут подсвечиваться, да, в федеральных СМИ, но это люди, надо понимать, без серьезной опоры на местах.
Электората еще в преддверии выборов не напугает такая картинка с раздачей автоматов в чистом поле? Еще и без указа президента, без закона, подписанного президентом, на основании даже непонятно чего, собственно, это происходит?
Может, поначалу не напугает, особенно вот в этих регионах, да, потому что там люди чувствуют опасность, да, каких-то рейдов, не знаю, обстрелов и все чего-то. То есть первоначально они могут посмотреть, нас защитят, сейчас нас защитят. Но я думаю, они быстро убедятся, что эта тероборона, например, против дронов или даже более-менее серьезного рейда РДК, да, не говоря об украинской армии, но украинская армия сама по себе не совершает, да, нападения на Россию сухопутными силами. Но у РДК есть бронемашины, еще что-то, но очень сомнительно, что мужики, которые в свободное от работы время, значит, берут автоматы, катаются на УАЗиках, смогут им серьезно противостоять. Да, с другой стороны, вот как только они почувствуют какую-то свою силу по отношению к мирному населению, да, вот тут уже может начаться и беспокойство этого населения, и протест. да, потому что то невежливо скажет кому-то местному, значит, что ты тут делаешь, да, автомат наведет, то решит в магазине что-то попросить у местного предпринимателя безвозмездно, да, поигрывая этим автоматом. И, конечно, это не прибавит людям спокойствия, вот наличие таких, ну, не знаю, непонятно кого, да, при этом с огнестрельным оружием. Ну, а как ведут себя люди, вернувшиеся с войны, да, мы вот сейчас читаем новости, да, вот то девушку в фонтан кинут, то еще что-то, да, то нападут на магазин. А тут, получается, в общем, это такие же персонажи.
Да, которые потенциально тоже могут таить опасность. Как раз-таки вот на этом фоне не получается ли, что ощущение того, что война пришла на территорию Российской Федерации, только усилится на фоне таких картинок?
Ну, от таких картинок...
По крайней мере, я быстро дополню, ощущение, что власти максимально в этом не заинтересованы, они по-прежнему стараются это как-то отодвинуть из первого поля такого взгляда, тем более избирателя, которому буквально через месяц уже идти на участки.
Да, это совершенно верно. Российские власти всеми силами подчеркивают, что в стране все нормально, что, не знаю, те же атаки дронов там на Москву не так и страшны, они отражаются, все в порядке, но вот... Само ощущение, когда у тебя на улицах будут бродить непонятные персонажи с автоматами, еще, как правило, такие люди надевают маски, конечно, это фоновое ощущение тревоги будет нарастать, несомненно. Да, потому что, ну и для людей все равно непонятен их статус, да, то есть если бы, допустим, реально был нарощен, не знаю, силовой аппарат там полиции, Росгвардии, это еще ладно, но когда это непонятное вооруженное формирование, конечно, спокойствие в ближайшей перспективе это не прибавит, да, одно дело пиар-кадры смотреть, как раздают автоматы, значит, для защиты кому-то, а другое дело увидеть этого автоматчика у себя во дворе, да, вот это, конечно, точно спокойствие не прибавит, это не телекартина.
Андрей, большое спасибо. С нами был политический обозреватель издания «Медуза» Андрей Перцев. И к нам присоединяется политик Евгений Савастьянов. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Такой вопрос. Вот на ваш взгляд, есть ли в этой недовступившей в силу инициативе, именно про выдачу оружия, про частные компании, в регионах симптомы потери монополии на оружие? Ну, пока господин Песков утверждает, что все под контролем. А так ли это?
Ну, я вижу скорее здесь некоторую имитацию бурной деятельности. Понимаете? Конечно, у этого сюжета много этапов. Он развивался с давних времен. В Южном округе, скажем, в регионах было недовольство губернаторов, связанное с тем, что только в Чечне им позволено иметь свою собственную армию. Вот. Потом вот в этих округах, в регионах, примыкающих к Украине, возникло некоторое ощущение тревоги, которое усилилось после проникновения вооруженных формирований с территории Украины. Вот этот ответ, он мне, знаете, напоминает немножко рассказ Куприна «Мало», когда хозяину фабрики пришли жаловаться жены работников о том, что им жить негде, что в бараках места нет, что новый бы барак построить. Он велел, там, сказал, что да, построю. Велел привезти на нескольких подводах кучу кирпичей, насыпать, с тем, чтобы люди подумали, о, хозяин что-то делает, и надолго замолчали. Конечно, с точки зрения охраны территории, 3000 человек, там, 2000, ну, Гладков, по-моему, говорил про 2000 человек.
Про 3, и якобы еще 3 на подходе, это прям как в «Звездных войнах», там 3000 клонов готовы, еще 3 на подходе, буквально практически так это звучало.
Да, ну вот на 540 километров границы области Белгородской с Украиной, это, конечно, слезы. И мне сложно поверить, что из ресурсов, людских ресурсов, скажем, Росгвардии, нельзя выделить несколько тысяч человек, хорошо вооруженных, обученных, экипированных, подготовленных, а многие даже и прошедших, имеющих боевой опыт, для того, чтобы выполнить вот функции на границе с Украиной. Это именно какая-то вот имитации. Вооружают их не автоматами, как я понял, а карабинами охотничьими.
Сайга. Да, карабинами, очень похожими на автоматы Калашникова. Правда, мы это по видео видели и слышали, да, комментарии. Есть, да. Ну, а такой вопрос, вот, вы упомянули про Росгвардию, им тут на днях собираются на законодательном уровне вручить тяжелое оружие, а почему же тогда они-то не идут на линию соприкосновения с противником, если угодно? Или все-таки это для другого внутреннего врага готовится?
Так я же и говорю о том, что вместо того, чтобы мобилизовать очередное странное вооруженное формирование людей там. Помните, у нас такая инициатива была, чтобы казачество ходило с нагайками по городам. Теперь с карабинами Сайга какие-то народные дружинники будут, или там стражники, как их будут называть, не знаю, еще будут ходить. С военной точки зрения, повторяю, смысла никакого. Это имитация активной деятельности для создания иллюзии безопасности у населения и иллюзии предприимчивости президента. Но а так, конечно, Росгвардия должна прикрывать эту границу. Или, если рассматривать это как зону боевого соприкосновения, это вообще функция чисто армейская. У нас там говорят о создании новых округов, новых корпусов. Но вот из палат те добрые молодцы, закрываемые. А эти люди, понимаете, ведь мало раздать людям оружие. Это даже в 1812 году мало что давало в народном ополчении. Надо оснастить средствами связи, организовать систему управления, снабжение боекомплектами, тяжелым вооружением. Потому что, когда говорят, что их создают в связи с обстрелами с территории Украины, ну, знаете, а чем против артиллерийского снаряда поможет этот самый стражник, вооруженный карабином Сайга? Ну, это какая-то просто печальная комедия. Но у нее есть и много других компонентов. Я уже упомянул 1812 год. Так вот, еще Наполеон был на территории, войска Наполеона были на территории России. Они уходили, но они еще не все пересекли Березину, а Наполеон-то еще точно был в России. А царь Александр I, он издал указ о срочном изъятии оружия у населения. Потому что все сначала радовались, что крестьяне-то вооружились, и французы нехристи гонят. А потом поняли, что оружие у населения – это такая штука, которая, во-первых, может быстро пробудить чувство гордого самосознания. А я напомню, что в таких регионах, как раз как Белгородская область, там все центральные регионы России, количество рабов доходило до 90% населения. И для рабовладельцев это вообще штука крайне опасна. Так вот, здесь вооружение народа, оно может быстро перерасти, если оно будет развиваться в количественном плане, то, что люди перестанут так вести себя скромно и покорно перед лицом местных безобразий. Поэтому надо иметь в виду и такую составляющую.
А это в первую очередь риск для как раз-таки местных жителей, или есть теоретическая вероятность вооруженного переворота, как раз-таки, если Александра I вы вспомнили после дворцовых переворотов большой эпохи?
Они потому и назывались дворцовыми, что они осуществлялись в столице. Никакой Вандеи в данном случае не предвидится. Вандея всегда есть следствие революции, состоявшейся в столице. И тут мы переходим к третьей составляющей этого процесса. Конечно, поход пригожинцев на Москву показал, что в случае что власти регионам не помогают, их не защищают, не охраняют. Тут надо как бы полагаться на собственные силы. Конечно, и с этой точки зрения этих собственных сил совершенно недостаточно. Но вот ощущение такое, что ну хоть что-нибудь, хоть какое-то вооруженное подспорье иметь, чтобы чувствовать себя хоть в какой-то степени защищенным при таких вот оборотах, у губернаторов появилось. Опять-таки, это чистая имитация. Ничего такого рода подразделения сделать не смогут при соприкосновении с вышкаленным вооруженным противником. Ну, вот имитации и иллюзии – это вообще образ жизни России последних 20 лет.
А вот издание агентства на днях буквально отмечало, что на первом после пригожинского мятежа вручении наград лично Путиным не было ни одного военного, зато были полицейские и росгвардейцы. И последним как раз-таки перепало тяжелое вооружение заодно вместе с наградами. Теперь они – точка опоры внутри страны как раз-таки на случай очередного недомарша на Москву.
Ну, они и были основной опорой в стране на случай марша на Москву. Но оказалось, что они даже и не попытались выступить в этом качестве. Как они заявляли, они там заначки отдавали женам и строились вокруг Москвы, между тем, как пригожинцы подходили к объектам, которые, может быть, даже поважнее Москвы. Базам хранения ядерного оружия. Из Москвы-то правительство может уехать, а вот, да даже если там попался бы, блин, какой-нибудь министр, это была бы не трагедия великая. А вот если бы пригожинцам попали ядерные боеголовки, вот это была бы реальная проблема мирового масштаба. Поэтому, нет, вы знаете, не стоит переносить на какие-то частные временные структуры те функции, которыми располагают государственные органы, которые обеспечены для этого в достаточной степени.
Андрей, большое спасибо. К такой теме сейчас перейдем. Россию снова обвиняют в военных преступлениях. На этот раз в Румынии, чей президент Клаус Йоханнес осудил обстрел российской армии 2 августа украинского торгового порта Измаил на реке Дунай у границы с Румынией. Она там, ну, буквально через реку. Пострадала портовая и промышленная инфраструктура, как сообщается с места событий. И Россия регулярно обстреливает украинские порты после выхода из зерновой сделки. Возможно, она же будет одним из ключевых вопросов в ожидающихся переговорах Москвы с Анкарой уже очных. Подробнее в нашем сюжете.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин 2 августа провели телефонные переговоры. Это первая беседа двух лидеров с тех пор, как в начале июля Анкара выдала Киеву командиров батальона «Азов». Эту тему на переговорах Путин и Эрдоган не обсуждали. В канцелярии турецкого президента сообщили, что во время переговоров Эрдоган подчеркнул важность Черноморской зерновой инициативы и заверил, что Турция продолжит прилагать активные дипломатические усилия для возобновления зерновой сделки. В Кремле заявили, что Россия готова возобновить соглашение, если Запад выполнит обязательства перед Москвой.
Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только переговорам, но и самой сделке. Незамедлительно готова сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого сделано не было, как вы знаете.
Так называемую зерновую сделку заключили в июле 2022 года. Россия, Украина, Турция и ООН утвердили создание коридора для вывоза зерна из украинских портов Черноморска, Южного и Одессы. За это с России снимались барьеры для экспорта российских удобрений и продовольствия. С августа прошлого года из украинских портов отправились миллионы тонн сельхозпродукции. Список получателей украинского зерна возглавляет Китай. За ним следует Испания и на третьем месте Турция. Согласно данным ООН, более половины экспортируемой из Одессы продукции идет в развивающиеся страны. 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Москва потребовала выполнить условия, касающиеся поставок аммиака в Европу, а также переподключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT. После этого цены на кукурузу и пшеницу на мировых рынках резко выросли. На фоне массированных ракетных ударов России по портовой инфраструктуре Украины цены на пшеницу продолжили расти. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, чем опасна остановка зерновой сделки.
Сухопутные коридоры не могут обеспечить вывоз всего объема зерновых, доступного для экспорта. Вот в чем проблема, а значит, цены будут расти из-за нехватки поставок.
На прошлой неделе Владимир Путин пообещал помочь бедным странам, но признал, что такая ситуация на рынке зерна выгодна для России.
А кроме всего прочего, нам надо вот по-честному сказать. Мы когда объявили о том, что мы выходим из этой зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли. Чуть-чуть. Значит, наша компания больше получит. А значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами. И поставим определенный объем продовольствия бесплатно.
Путин и Эрдоган договорились встретиться, но пока неизвестно где и когда. Турецкое госагентство Анадолу сообщает, что лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию. В 2023 году российский президент еще не ездил за границу. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины. Теперь его могут арестовать в любой стране, ратифицировавшей Римский статут. Документ действует на территории 123 стран. В Европе Путина арестуют в 43 странах. странах, в Африке – в 33. Российскому президенту небезопасно ездить в Южную Америку и Австралию, а также в 19 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин лишь присоединится по видеосвязи. В июле правительство ЮАР согласилось арестовать Путина, если он когда-нибудь приедет в страну. Турция пока не подписала Римский статут. Однако общая политика безопасности Европейского Союза, членом которого стремится стать Турция, рекомендует исполнять решения Международного уголовного суда. В 2004 году в турецкую конституцию были внесены поправки, разрешающие выдавать граждан суду.
К нам присоединяется востоковед Руслан Сулейманов. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
К вам сразу такой вопрос. Зачем Эрдогану Путин? Это совпадение имперских амбиций, желание периодически переписывать конституцию или такая, если угодно, заявка на Нобелевскую премию мира? И главное, да, при чем тут зерновая сделка, если как-то вот на пальцах нам, дилетантам, это объяснить?
Это, конечно, давние отношения. Путин и Эрдоган очень хорошо ладят, несмотря на все противоречия, несмотря на все сложности, которые имеются между Москвой и Анкарой, они, повторюсь, очень хорошо понимают друг друга и не хотят терять друг друга. Для Эрдогана это возможность вести свою уникальную специфическую игру, будучи членом НАТО, иметь хорошие отношения с Москвой, играть на противоречиях между Россией и Западом. Я напомню, Турция единственная из стран НАТО не ввела антироссийские санкции, не закрыла воздушное сообщение для российских самолетов. И я напомню также о том, что в преддверии всеобщих выборов в мае нынешнего года Кремль очень активно поддерживал Турцию и лично Эрдогана, выделяя миллиарды долларов, это как минимум. Поэтому, конечно, Эрдоган хоть и сделал, скажем, в последнее время несколько таких, назовем их аккуратно, проукраинских шагов или прозападных шагов, да, но он не переходит какие-то грани, поэтому ему важно, повторюсь, сохранять неплохие, так скажем, отношения с Путиным.
А как долго, на ваш взгляд, получится продолжать вот это сидение на двух стульях в глазах Москвы особенно? Потому что то прозападный вектор, о котором много писала, пусть и проэрдогановская пресса, но тем не менее преподносила это как уверенную дипломатическую победу, то звонок в Москву.
Это действительно очень шаткое, очень опасное положение для Эрдогана, и независимая пресса в республике все чаще говорит о том, что для Анкары такое положение опасно, потому что есть риск стать непосредственной участницей той войны, которая сейчас идет в Украине. Пока что Кремль терпит, он не в том положении, чтобы высказывать свое громкое фэ. Мы видели уже не единожды, как Кремль проглатывал все те шаги, которые стыдливо в Москве называют недружественными. Я имею в виду шаги со стороны Турции. Достаточно вспомнить выдачу командиров батальона «Азов». Поэтому пока что будет сохраняться вот в такой относительный паритет, но я думаю, что все может резко измениться тогда, когда мы увидим ощутимые результаты украинского контрнаступления. Вот тогда уже Москва, я думаю, перестанет молчать и начнет активно высказывать недовольство Анкаре по поводу того, что Турция поставляет украинской армии вооружение, и это не только беспилотники, и вообще Турция, напомню, открыто поддерживает Украину. Если мы берем заявление, скажем, турецкого МИД, то там говорится открытым текстом, что Турция на стороне украинского народа, который борется за свою независимость, за свою территориальную целостность. И достаточно даже сказать о том, что с 2014 года последовательно Анкара не признает Крым частью России. Для Турции Крым – это Украина. Так что, повторюсь, с тем, как Украина будет активно возвращать свои территории, степень недовольства Кремля будет принимать уже вот какие-то более ощутимые формы, скажем так.
Нет, это уже не говоря о том, что Эрдоган недавно заявил, что гипотетически он видит Украину в НАТО, потому что, по крайней мере, она достойна этого членства. И вот гипотетически, исходя из всего того, что мы с вами проговорили, что мы увидели в сюжете, возможно ли, что в Турции когда-нибудь арестуют Путина? Или все-таки эта относительная прозападность Анкары не столь велика, и это условная красная линия перед Москвой?
Действительно, прозападность, она очень условная, и я полагаю, что главным образом она связана с внутриполитическими, с экономическими причинами. В Турции тяжелейший экономический кризис, огромная инфляция, обвал национальной валюты. Только после выборов в конце мая, спустя месяц, турецкая лира обесценилась на 30% по отношению к доллару. И много-много еще можно чего говорить про тяжелую ситуацию в турецкой экономике, которая очень сильно завязана на иностранные инвестиции, в первую очередь западные инвестиции. Крупнейшие инвесторы в Турцию – это такие страны, как Великобритания, США, Нидерланды, и это не Россия. И, конечно, Эрдогану крайне важно сейчас выстраивать нормальные отношения с Западом. Плюс достаточно сказать о том, что в следующем году в Турции муниципальные выборы, а крупнейшие турецкие города, такие как Стамбул, Анкара, Измир, они под контролем оппозиции. И для того, чтобы завоевать вот этот электорат в крупных городах, это, как правило, люди, скажем так, прозападные, Эрдогану нужно делать вот такие жесты в сторону Евросоюза. Но это не стремление Эрдогана, скажем, демократизировать Турцию, привести ее к стандартам Евросоюза. Это вот такое временное поветрие в преддверии муниципальных выборов. Поэтому, повторюсь, Эрдогану важно сохранять свою специфическую игру, и я далек от мысли, что даже если Путин приедет в Турцию, в чем лично я очень сомневаюсь, Эрдоган пойдет на арест Путина, на выдачу его Западу. Все-таки Эрдоган – это такой кот, который гуляет сам по себе, и у него своя специфическая игра.
Руслан, спасибо. Я к Евгению обращусь. И тоже такой вот прямой вопрос. А зачем Путину Эрдоган? Потому что набила оскомину фраза про нож в спину от российской пропаганды, причем она надоела еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Она звучала еще во времена сирийского конфликта, в котором принимала участие Россия.
Повязанным из Турции по многим отношениям рвать связи и бить горшки на пустом месте бессмысленно. Во-первых, Турция – хозяин Черного моря. Все-таки можно говорить о разных фазах отношений, но все-таки пока Турция закрывает проход через Дарданеллы и Босфор для всех, можно сказать, что Турция держит стратегический нейтралитет в этом вопросе. Да, она снабжает Украину беспилотниками, она поддерживает в некоторой степени санкции, но она помогает транспортировать российский газ. А самая такая чувствительная точка на сегодня – это кавказские отношения, борьба за влияние на Кавказе, которая в силу того, что Россия вывязла в украинской операции, Турция выигрывает пока заявным преимуществом и становится доминатором на Кавказе. Но у России и так, надо сказать, совершенно аховая внешнеполитическая ситуация. И так союзников нет. Так зачем отталкивать тех, кто тебя, по крайней мере, не называет врагами, прислушивается иногда даже и помогает транслировать какие-то сигналы из Москвы. То есть, если спросить, зачем разбивать горшки с Эрдоганом, то сразу возникает вопрос, что незачем. Вот прямого резона нет. Сейчас будет очередная точка напряжения в связи с зерновой сделкой. Мы недооцениваем психологическую сторону вопроса. Представьте себе население нищих стран, которое по телевизору видит горящие терминалы с зерном, умышленно подожженные одной из сторон. Да, конечно, это вызывает крайне негативные отношения. И вожди африканских стран, приехавшие в Россию, в общем-то, показали это недвусмысленно.
То есть все-таки на них не сказался вот этот ход Путина: всем по контейнеру с зерном, я угощаю за мой счет.
Слушайте, ну вообще надо сказать, у меня возник вопрос: а как у нас координируется государственная политика? Ну, даже если тебе там приспичило изо всех сил ударить по территории Украины по этим зерновым терминалам, Но отложить этот удар до завершения встречи с Россией и Африкой. Зачем создавать именно такой фон перед этой встречей? Но подачки... Понимаете, здесь дело в том, что в этом отношении сквозит как бы непонимание того, что все-таки Африка прошла довольно долгий путь после эпохи колониализма. За деколонизацию она была благодарна Советскому Союзу, конечно. Он ее тогда активно поддерживал и словом, и делом. Но за эти годы, прошло все-таки 60 лет, африканцы прошли значительный путь, и в какой-то степени они не признают вот такого отношения, что вот я тебе дам подачку, но ты будешь от меня во всем зависеть. Они говорят, мне, нам нужны нормальные рыночные цены, а вы по ним ударили. Восстановите зерновую сделку. Конечно, сейчас.
Евгений, спасибо. Давайте обратимся к Алексею Мельнику, который подключается к нашей беседе. Военный эксперт Алексей Мельник. У меня к вам такой вопрос. Если все-таки явится Путин в Анкару, на ваш взгляд, возможен ли арест Путина? Или он не рискнет такое так сделать?
Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Я думаю, этого никогда не будет. То есть, если Путин явится или решит поехать в Анкару, значит, он должен быть твердо уверен, что такого не случится. А в момент, если сложатся так турецко-российские отношения, что будет такая угроза, то понятно, что Путин не поедет в Анкару. Поэтому я совершенно исключаю подобный сценарий.
Алексей, спасибо. Еще из серии общих предпочтений и проблем России и Турции – падение национальной валюты. И мы спросили у жителей Москвы, как они относятся к снижению курса рубля.
Да, вы знаете, мы как бы не пользуемся валютой, стараемся придерживаться рубля.
Я думаю, будет хуже еще, только начало. Если будет реальный курс рубля, то это рублей 200-300.
Переживали я? Да нет. Россия победит в любом случае, рубль будет на первом месте.
Честно говоря, в валютных делах не сильно шарю и как бы пока что тоже не покупал. Ну, конечно, фигово.
Пока экономика не падает, пусть растет, а если на экономику влияет, естественно, тогда... Какие-то. Надо что-то предпринять, чтобы она падала.
Качели. Это качели. Не более того.
Не знаю, ни у меня, ни родных никак не сказывается.
Ну, плюс-минус, я думаю, да. Отдых пока я не могу себе позволить за границей. Ну, наверное, только в этом. Особо у меня нет валютных операций, кроме чем за рубежом. Все в рублях. Только вот с отдыхом. А отдохнуть-то хочется. Ну, наши курорты... Я не столько получаю, чтобы отдыхать.
Абсолютно не беспокоит, потому что денег как не было, так и нет.
Экономить приходится все время, поэтому просадка рубля, конечно, всех волнует. Ну а что ж мы с этим делаем?
Конечно, мы все ходим в магазин. Беспокоит.
Ну, понятное дело, что надо как-то что-то где-то крутиться, если что-то, если вдруг что-то понадобится, то тогда придется. А сейчас, ну, уже просто, наверное, поймать какой-то дзен, я не знаю. Как я еще не знаю, как в этом. Если начать заморачиваться о том, что у нас в дальнейшем я вижу, не вижу никаких перспектив, то это просто можно накрываться простыней и ползти на кладбище.
Евгений, вот Владимир Путин раньше ссылался на турецкий опыт в стиле «не хотите же, как в Турции, с падением лиры». А теперь курс Кремля не особо его волнует, на ваш взгляд?
Курс рубля определяется все-таки не эмоциями Путина, а он определяется реальной рыночной ситуацией. Но я по своему жизненному опыту могу подтвердить, что в России курс рубля никого не волнует. Вообще, о нем даже и не думают. И кроме Москвы, там, может, еще пара городов, это абсолютно абстрактная для людей материя. Как-то мне в Саратове, когда понадобилось поменять доллары, я спросил у коллег, где это можешь сделать, они глаза закатили, говорят, а мы даже никогда в жизни этого не делаем, мы не знаем, где это. Вот. А насчет возможности ареста Путина добавлю от себя, что все-таки процесс подготовки международных визитов, тем более на высшем уровне, это настолько сложная процедура, что никакие экспромты там невозможны. Поэтому никаких арестов не будет. Коллега правильно сказал абсолютно, либо не поедет, либо поедет и не арестует.
Евгений, спасибо. К другой теме перейдем, которую как раз я очень хотел обсудить с Алексеем Мельником. В Саудовской Аравии в выходные грядет большая встреча по мирному урегулированию войны в Украине с представителями более чем 30 стран мира. США, Евросоюз, Бразилия, Индия. А Россию туда не позвали, но вроде как не очень-то и хотелось. В Москве сейчас не видят смысла в переговорах с Киевом. Подробнее в нашем следующем сюжете.
Обсуждение российско-украинского вопроса – ключевая цель переговоров в Джидде, в Саудовской Аравии. Во встрече примут участие высокопоставленные чиновники уровня советников по национальной безопасности из более чем 30 стран мира, пишет Financial Times. Помимо представителей Украины, свое участие во встрече уже подтвердили Великобритания, Польша, другие страны Евросоюза, а также ЮАР, Бразилия и Индия. Встречу поддерживают и США, заявил представитель Госдепартамента страны Мэтью Миллер.
Конечно, мы поддерживаем этот саммит. Мы давно говорили, что важно, чтобы Украина была в авангарде любого потенциального дипломатического урегулирования этой войны. Мы рады, что на этом саммите будут присутствовать страны, которые будут разговаривать напрямую с Украиной. Я могу подтвердить, что представители правительства США будут участвовать, но пока мы не готовы делать заявление о том, кто это будет.
Как пишет Wall Street Journal, на встрече Запад хочет заручиться поддержкой крупных развивающихся стран, многие из которых придерживаются нейтралитета по отношению к войне в Украине. Место для проведения переговоров выбрано в надежде привлечь на встречу Китай, который поддерживает связи с Саудовской Аравией. Китай пока не подтвердил свое участие в переговорах. Россию на встречу в Джидду не позвали. Впрочем, пока в этом и нет смысла. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры с Киевом сейчас невозможны.
Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному регулированию достойны положительной оценки. Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции? Ответ тоже однозначный. Нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет. Киевский режим он не хочет и не может хотеть мира. Пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией.
Владимир Зеленский считает, что встреча в Джидде станет ступенькой перед проведением так называемого саммита мира на уровне лидеров государств. Ожидается, что участники саммита подпишут общие принципы урегулирования войны. Украинская сторона видит их как полное восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, защиту продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. По словам Зеленского, саммит может пройти уже этой осенью.
Третьим шагом будет организация глобального саммита мира этой осенью. На саммите могли бы присутствовать представители севера и юга, востока и запада. Осень очень скоро, но еще есть время, чтобы подготовиться к саммиту и привлечь большинство стран мира.
Саудовская Аравия позиционирует себя как посредника в урегулировании конфликта России и Украины. Власти страны вместе с Турцией работали над возвращением украинских детей, вывезенных в Россию.
Руслан, я сперва вас попрошу коротко объяснить. Очень простой вопрос. Почему Саудовская Аравия? Это почему этот саммит так важен тамошним властям, что они взялись за его организацию?
Действительно, для Саудовской Аравии и лично для наследного принца Мухаммеда бен Салмана это важная дипломатическая роль. Я напомню, в прошлом году, когда состоялся довольно крупный обмен военнопленными между Москвой и Киевом, когда Кремль, в частности, получил Виктора Медведчука, посредником тогда выступала именно Саудовская Аравия. Для Мухаммеда бен Салмана это важная тема, потому что в последние годы он находился, по сути, в международной изоляции, главным образом со стороны западных стран, которые обвиняли его в организации жестокого убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Осенью 2018 года в саудовском генконсульстве в Стамбуле. И сейчас у Мухаммеда бен Салмана есть возможность преподнести себя как такого важного дипломата, международного игрока. И плюс он тоже, подобно Эрдогану, ведет такую двойную игру между Западом и Россией. Ведь Эр-Рияд нельзя назвать, скажем, однозначно проамериканским или пророссийским. С одной стороны, у саудовцев неплохие отношения с Россией. В последние годы они активно взаимодействуют, скажем, в рамках формата ОПЕК+. И Эр-Рияд непреклонен, несмотря на давление Вашингтона относительно вопроса объемов добычи нефти. Саудовская Аравия не повышает объемы добычи нефти, как бы того хотели Соединенных Штатов. С другой стороны, американцы остаются важным стратегическим партнером, крупнейшим поставщиком вооружений в арабские страны Персидского залива, в частности, в Саудовской Аравии. И вот эта двойная позиция, она очень важна, и сама встреча по Украине – это я думаю, будет в первую очередь важно в таком символическом ключе и для Саудовской Аравии, и для западных стран. Это будет демонстрация того, что так называемый глобальный юг точно не на стороне Кремля. Как бы Москва ни говорила о том, что она является лидером, локомотивом глобального юга, что она отстаивает интересы стран глобального юга. Это не так, и вот эта предстоящая встреча в Джидде будет таким ярким подтверждением.
Действительно, правда, очень похоже на палатки Эрдогана. Руслан, большое спасибо. К Алексею обращусь. Что вы ждете от этих переговоров на Аравийском полуострове? И насколько это действительно важный шаг для Украины?
Ну, во-первых, нужно уточнить, что это все-таки консультации. Пока это консультации, это не переговоры. Если, как максимум результат, это будет выработана какая-то позиция. Нельзя, наверное, там, ожидать, что это будет общая позиция, но какие-то моменты, какие-то основные принципы, тезисы должны быть согласованы. Сколько стран будет сейчас, тяжело сказать. Ну, можно где-то предположить, что это, ну, как минимум четверть стран-членов ООН, и причем это не просто члены ООН или просто какие-то государства. Это государства, которые действительно могут влиять на ситуацию. Там, очевидно, будет как такой позиционный материал предлагаться так называемая формула Зеленского. Если мы посмотрим на эти 10 пунктов, то можно себе составить представление, то есть какого рода вопросы будут там, поскольку впервые президент Зеленский выступил с этой формулой перед членами Большой Двадцатки. И если вот внимательно посмотреть на те пункты, то там можно отметить какие-то, в общем-то, очень базовые принципы международных отношений, но есть и ряд пассажей, которые, скажем так, наверное, авторы этого документа пытались каждому из лидеров 20 стран что-то такое предложить, чтобы было где-то вот в его интересах. То есть не просто там вызвать эмпатию, сочувствие к Украине, вот, но в том числе заинтересовать сугубо вот какими-то такими вот национальными интересами. Вот, поэтому я думаю, что в лучшем случае мы можем сейчас ожидать какой-то очередной шаг к разработке, к формированию общей позиции стран, которые однозначно могут повлиять на Россию. И в завершение хотел бы, наверное, вот предложить все-таки называть эту встречу не по Украине, это все-таки будет более корректно называть это обсуждение российской проблемы, потому что первое, то, что Россию туда не позвали, говорит о том, что Россия не рассматривается сейчас как ответственный и влиятельный, достаточно влиятельный международный игрок. А второе, то, что все-таки будет проблема, обсуждаться проблема внешней политики России. То есть проблема, которая сейчас все больше и больше становится глобальной.
А такой вопрос, вот если больше о конкретике, страны Аравийского полуострова выделяли Украине сотни миллионов долларов. А насколько эта поддержка существенна? И ждать ли Украине подобной поддержки снова, ну, помимо вот этих вот дипломатических реверансов в стиле выражения глубокой озабоченности?
Я сейчас не припомню, чтобы кто-то из стран этого региона оказывал Украине военную помощь.
Да, речь пока только про финансовую.
Да, ну вот если мы вообще посмотрим этот международный пул партнеров Украины, то оказывает Украине даже не военную помощь, хотя это достаточно условно, потому что когда идет война, то каждая гривна, каждый доллар или евро – это все равно военная помощь, потому что тогда у государства остается больше воюющего государства, больше денег остается на военные нужды. Вот. Что ими движет? Ну, не в последнюю очередь, наверное, это то, что нельзя сегодня просто вот сохранять нейтралитет. Потому что это называется нейтралитет мародера. То есть не помогать сейчас Украине, ну, скажем так, это не модно. Вот. Кроме этого, достаточно эффективно работают, не то чтобы очень эффективно, но достаточно эффективно работают украинские дипломаты. У Украины, в общем-то, традиционно неплохие связи с этим регионом, хотя, может, там не такие высокие показатели взаимной торговли, но в любом случае у них есть, наверное, все основания, по крайней мере, ну, как, заниматься, скажем так, благотворительностью, если не помощью, которая целенаправленно вела бы к одержанию победы Украины в этой войне.
А это, кстати, может повлиять на контрнаступление? Или вот контрнаступление – это вопрос сугубо в военной плоскости теперь?
Если мы говорим о том, что сейчас происходит на поле боя и какие факторы могут повлиять на то, как будут развиваться дальнейшие события, то вряд ли что-то сейчас можно сделать такое кардинальное, я имею в виду, то ли поставки, то ли денежная помощь, то ли поставки вооружений, потому что, в общем-то, это тот как раз случай, когда сейчас приходится использовать то, что было заготовлено как минимум последние 6-9 месяцев. Вот, то есть какие-то радикальные сейчас вряд ли могут быть такие решения. Вместе с тем могут быть, конечно, если будут договоренности и будет политическая воля некоторых ключевых, скажем, стран той же Саудовской Аравии, вот они могут передать достаточно хорошие сигналы, если не Путину лично, то тем, кто находится в его окружении. То есть пару аргументов подбросить таких, почему России, скажем, было бы выгодно делать это, а не другое.
Алексей, спасибо. Я теперь к Руслану обращусь. Вот действительно ли положение России в ближневосточном регионе настолько пошатнулось? Ну, давайте, я не знаю, ради интереса это сравним с положением времен сирийской кампании.
Безусловно, положение России на Ближнем Востоке пошатнулось. В этом регионе традиционно уважают силу. И, кстати, сближение Москвы с целым рядом, скажем, арабских стран началось как раз-таки после того, когда Кремль начал свою военную операцию в Сирии в конце 2015 года, которая была, в общем, более-менее успешной. Так или иначе, Асад остался у власти. Но начало полномасштабного военного вторжения в Украину показало, что разговоры о непобедимости путинской армии, мягко говоря, преувеличены. Я думаю, что та активная финансовая поддержка, которую арабские страны, скажем, Саудовская Аравия или Катар оказывают Украине, это следствие того, что арабы понимают, что положение России плачевное, и правильно сейчас быть, извините за тавтологию, на правильной стороне истории. Да, и поэтому да, все активнее поддерживают Украину, приглашают ее на какие-то мероприятия. Достаточно сказать о том, что в мае нынешнего года Владимир Зеленский неожиданно для многих участвовал в саммите Лиги арабских государств, кстати, тоже в Джидде. Россию туда, опять же, не пригласили даже на уровне министра иностранных дел. Так что, да, арабы меняют свое отношение к России, но пока, в общем и целом, пытаются усидеть на двух стульях.
Руслан, спасибо. Евгений, попрошу вас коротко ответить, у нас заканчивается время эфира. Москва это не сочтет обиды, потому что все-таки есть некоторые симптомы страха перед такой политической изоляцией на внешней арене?
Я не расслышал ваш вопрос.
Спасибо. Москва это сочтет обиды или нет? Отказ от приглашения да, на подобный саммит?
Ну, что значит простят обиду? Москва сейчас не в том положении, чтобы кому-то прощать обиду. Тут не до жиру быть бы живым. Москва настолько увязана в украинской проблематике, что открывать второй, третий фронт для нее совершенно не посильно. Поэтому обсуждается платформа Зеленского. Думаю, что будут за кулисами консультации о модификации Организации Объединенных Наций в этой связи, в связи с тем, что она не способна. Видите, там кто только не принимает участие в мировых попытках завершить военный конфликт, но только не Организация Объединенных Наций. И в этом смысле, конечно, все пресыщены ее бездеятельностью и импотентностью.
Евгений, большое спасибо. Я также благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания. We'll be right back.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен